Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Хроники», у микрофона Владимир Карпов, на часах 14 часов 6 минут, а с нами сегодня Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук. Здравствуйте, Александр Константинович.
Добрый день.
В Риме сейчас проходят торжества по случаю 60-летия Европейского Союза, делают политики заявления и о будущем, и о прошлом, и о величии, и так далее и тому подобное. И вот сегодня мы собрались ровно для того, чтобы вспомнить историю Европейского Союза, как оно все начиналось, естественно, про союз угля и стали, ну и так далее. Вообще сама идея, она когда примерно зародилась вот среди тех стран, которые бесконечно на протяжении всей своей истории воевали друг с другом?
Знаете, идея, наверное, витала в воздухе еще со времен Священного Союза Трех Императоров 1815 года. То есть это некое единое пространство культурное, потому что Россия, скажем так, путем проб и ошибок вошла вот это единое европейское пространство, ну, еще в 18 веке, и, соответственно, да, были бесконечные войны, кошмар коалиции, как называл их Бисмарк, и постоянно менялись то один воюет, то с одним, то с другим, но вот единая угроза в виде Наполеона, она, пожалуй, один из первых таких вот фактов сплочения большинства европейских держав.
Кроме Франции, да.
Безусловно. Но затем были новые потрясения и, соответственно, уже новые коалиции, когда все-таки пытались дружить против кого-то. Ну, последний раз это вот Вторая мировая война, и после этого уже люди задумались. К тому времени был накоплен уже определенный теоретический багаж. Это идея единой Европы Калегры, Соединенные Штаты Европы, Пан-Европа. Соответственно, и к тому времени экономическое развитие уже вот подошло к тому порогу необходимости категорического императива интеграции. И, соответственно, вот первая идея, безусловно, это политическая составляющая была помирить, привязать друг к другу Францию и Германию, что это вот европейское объединение угля и стали, по сути дела, был такой франко-германский экономический союз. Поэтому уже на основе вот понимания необходимости и очевидной экономической выгоды шло постепенно, вот мелкими шажками к Римскому договору 57 года.
Все-таки хотелось бы понять следующее. Когда вы говорите о союзе трех императоров, это ситуативный союз.
Ситуативный, но тем не менее это пример, который затем...
Как бы предвестником долго... его сложно назвать, Европейского союза.
Это пример, который все-таки нашел определенный отпечаток в сознании и в политическом сознании прежде всего. Поэтому, безусловно, это был ситуативный союз, но тем не менее он длился достаточно длительное время. Был уже окончательно, скажем так, демонтирован уже ближе ко второй половине 19 века. Безусловно, он был продиктован отнюдь не экономикой, это были узкополитические интересы. Но, тем не менее, если вот брать в более широком контексте, то, конечно, идея Европейского Союза в его нынешнем виде, она возникла, конечно, не 60 лет назад, недаром. Например, в Ахене традиционно вручают премию имени Карла Великого за созидание, именно за усилия по интеграции, по объединению Европы. Вот, пожалуйста, другой исторический пример. Единая империя Карла Великого, которая фактически простиралась на большей территории современной Западной Европы.
Ну, хорошо, тогда можно и к римлянам еще туда отнестись. И
ну, недаром же договор римский в 57-м году.
Так-то, конечно. Но и еще одно уточнение. Когда вы говорили о том, что была идея объединить, ну, как-то вот сплотить Францию и Германию, звучит как идея, пришедшая извне. То есть их как будто или к этому подталкивали, или принуждали. А так это было или нет?
Вы знаете, какого-то принуждения, конечно, не было, но, безусловно, были советы извне, в конце концов, и план Маршалла предполагал помощь Европе послевоенной на некоторых таких интеграционных началах. Необходимость и пользу объединения и примирения, безусловно, высказывали многие политики и в Германии, и в Франции, несмотря на всю осторожность, там, уже де Голля, например, и, соответственно, но, тем не менее, в отличие от первой половины XX века, когда пытались споры решать силой оружия, уже где-то после 50-го года начали большинство европейских политиков понимать, что в экономике можно достичь намного большего, ежели вот, вести такой экономически ориентированный диалог.
На пути всех союзов стоит одна штука, которая называется субъектность. Неизменно, если вы что-то создаете общее, вы делитесь частью своего суверенитета ради того, чтобы это общее существовало. А как с этим-то справлялись, не очень понятно. Только за счет того, что план Маршалла работал, только за счет того, что фактически Соединенные Штаты в этот момент доминировали и говорили, что делать. Или как это произошло?
Безусловно, нет. Безусловно, есть и роли личности в истории, и были и евроскептики и в 50-е годы, и франдерство де Голля и в отношении НАТО, например, можно вспомнить, и достаточно такой осторожный скептицизм Великобритании, которая отнюдь не первой вошла вот в единое европейское сообщество. Но, во-первых, был фактор угрозы с Востока. Не стоит забывать, вторая половина 50-х годов, да даже уже и первая половина 50-х годов, это, пожалуй, наиболее острая фаза холодной войны. Соответственно, так же, как и в 1815 году дружили против кого-то, соответственно, где-то не в последнюю очередь европейская интеграция вот первой волны, это с 50-х по 70-е, наверное,
то
годы.
То через 10 лет после Фултонской речи как раз уже...
Практически, да. Шли, в том числе и, скажем так, объединялись против Советского Союза, потому что на тот момент фобии европейских политиков и европейских обывателей, что это вот советские танки выйдут к Ла-Маншу, что будет ядерная война, что холодная война неизбежно перерастет в горячую, не стоит забывать, что это было практически очень приближено по хронологии, это и Карибский кризис, это и впоследствии началась Вьетнамская война, соперничество сверхдержав и в ракетных технологиях, в ядерном оружии, поэтому европейцам, конечно, нужно было как-то вот сплачивать и в том числе и свою экономическую мощь, потому что без сильной экономики, естественно, нельзя говорить о сильной безопасности.
Почему тогда нет премии имени Иосифа Виссарионовича и Никиты Сергеевича? Не очень понятно, которые, получается, для создания Европейского Союза сделали ничуть не меньше, чем план Маршалла, так выходит.
Ну, это, скажем так, опять же, та же самая субъектность, не стоит забывать, потом в сознании до сих пор европейском, массовом европейском сознании и тот, и другой несут достаточно негативную коннотацию, поэтому, наверное, должно пройти время, чтобы европейцы осознали, как же все-таки много сделал тот же Иосиф Виссарионович для такого идеологического сплачивания Европы, на основе которого одной из приспосылок послужила как раз вот экономическая интеграция, и политическая в том числе.
Будем периодически переноситься и в день сегодняшний. Получается такая картинка, что дружить против всегда легче. Когда есть некий объединяющий фактор, угроза, то проблем и трений становится гораздо меньше, потому что есть против кого дружить всегда.
Вы знаете, проблемы и трения, они как-то отходят на второй план.
Да, так вот получается, что после падения Советского Союза, после того, как интеграционные процессы подошли уже вплотную к границам Российской Федерации, вот здесь сама идея существования Европейского Союза, ну, не декларируемая официально, а вот та, которая сидела там в глубине, она, ну, практически уже исчерпала себя.
Вы знаете, действительно можно разделять два этапа формирования Европейского Союза и его географической экспансии. Это до 90-го года, до 91-го года и после. Если мы берем ядро ЕС, это вот те шесть стран-подписантов Римского соглашения, впоследствии присоединившиеся Великобритания, Дания, Ирландия, Греция, Испания, Португалия, это все-таки были страны с более-менее уже налаженными экономическими связями друг между другом. Конечно, нельзя сравнивать Грецию 81-го года и Германию 81-го года в плане экономического потенциала, так же, как и сейчас, в принципе. Но, тем не менее, была какие-то зачатки гомогенности именно в экономике, в том числе экономические связи и взаимная заинтересованность, и такой Европейский Союз вот перед Маастрихтом был фактически уже таким экономически самодостаточным субъектом. А что же касается вот резкого поворота и расширения ЕС на восток, и, кстати говоря, и даже дискуссия о вступлении Турции в ЕС первые начались как раз в 60-е годы, то есть вот уже тогда, скажем так, вектор восточного расширения, он был заявлен. Что же касается Восточной Европы, здесь не в последнюю очередь, вот особенно сейчас, уже по прошествии там, двух десятков лет после, или там 15 лет после вступления в ЕС восточноевропейских государств, бытует мнение, что фактически это было такое агрессивное поглощение малых экономик той же Венгрии, Прибалтики, Румынии, Болгарии, уже ставшими на тот момент транснациональными корпорациями и германскими, и великобританскими, и американскими. Сейчас уже сложно говорить об национальной принадлежности каких-то ТНК, поэтому, потому что бизнес порой обретает больше экономического суверенитета, нежели национальное государство. Поэтому, но тем не менее мы видим, что превращение в моноукладные государства, вот таких вот, как бы уже периферии ЕС, и исходящее из этого недовольство и людей, которые зачастую голосуют за евроскептиков, и депопуляция, люди уезжают из стран Прибалтики, Восточной Европы в поисках лучшей доли, пользуясь инструментами, созданными еще на основе Римского соглашения, это свобода передвижения людей, товаров, услуг, капитала. Поэтому действительно, здесь такие два этапа, ранний ЕС и поздний ЕС.
Вот важное отличие раннего ЕС от позднего ЕС. Все-таки ранний Европейский Союз, это прежде всего экономический или военно-политический, потому что от Североатлантического альянса, ну, сложно отделить.
Безусловно. Процессы эти шли параллельно. Экономика, она, особенно в разгар холодной войны, все-таки была тесно сопряжена с политикой безопасности. Поэтому можно говорить о том, что европейское экономическое сообщество в формате вот 50-х, 60-х, 70-х годов было в том числе отчасти продиктовано необходимостью консолидации экономической усилий на случай, не дай бог, если завтра война.
То есть вполне естественно, что к этому ядру из шести стран стали прибиваться одно за другим государства. Вообще, как это происходило?
Шли долгие переговоры. Были заложены определенные требования к странам-участникам. Вот 57-й год – это подписание Римского договора, который фактически в конечной своей редакции включал 314 статей. Это и функционирование, это вопросы гражданства, это основные направления политики европейского сообщества, это вопросы ассоциации с другими государствами и территориями, то есть как вести диалог с государствами, не входящими. А затем это и отдельное положение было об институтах сообщества, потому что за эти годы, за эти шесть десятилетий была выстроена очень сложная такая конструкция, включающая в себя такие институты, как Европейский Совет, основан в 61-м году, Совет ЕС, который еще до Римского договора в 52-м году основан, Европарламент, Еврокомиссия. У различных этих структур порой иногда даже как-то пересекающийся функционал, что пытаются, конечно, избежать, там административная роль больше у Европейской комиссии. У Совета ЕС, например, тут больше такое политическое лидерство, и поэтому как раз он важен для решения уже вопросов на международном, на межправительственном, точнее, уровне в рамках ЕС. То есть, по сути дела, вот три опоры, которые были выстроены в рамках Европейского экономического сообщества еще до Маастрихта, это структуры предшественники ЕС, это Европейское экономическое сообщество, Европейское объединение угля и стали, которое, кстати говоря, было расформировано только в 2002 году. Затем вторая опора – это внешняя, как раз общевнешняя политическая, внешняя политика и политика безопасности. Вот вам, пожалуйста, ответ на вопрос. Все-таки были ли аспекты безопасности в краеугольных, одним из краеугольных камней европейского экономического сообщества. Ну и, конечно, общие судебные, общие политические структуры. Это и Европейский суд, это и Европарламент.
Вот все равно выглядит как некая ширма, потому что вот то, что вы перечисляете, это огромная бюрократическая машина, безусловно. Которая уже вошла в наш обиход. Мы нормально этими словами как теннисным мячиком перебрасываемся, когда обсуждаем какие-то внешнеполитические проблемы, связанные там с Европой. Но все-таки они существуют преимущественно как ширма, по крайней мере, мы так это воспринимаем. То есть, когда Европарламент за что-то голосует, мы прекрасно понимаем, поговорят и перестанут. Почему во что-то большее не переросло все это?
Вы знаете, почему переросло? Лиссабонский договор, вступивший в силу в итоге в 2009 году, было жаркое обсуждение, были референдумы, например, вспомним, в Ирландии изначально отказались принять положение Лиссабонского договора. Лиссабонский договор предполагает, например, пост президента ЕС. Лиссабонский договор в том числе предполагает предполагает создание европейской армии, дискуссии, которые ведутся в настоящее время. Это более глубокая и интеграция политической и судебной системы, конвергенция законодательных актов. Соответственно, постепенно такая, знаете, политика мелких шагов. Да, вроде как сначала вот была такая ширма, да, очень сложная, такое, порой с точки зрения некоторых критиков, аморфное образование, но за вот этой ширмой планомерно, год за годом, шаг за шагом велись непосредственно шаги. Это и введение единой европейской валюты еще в 99-м году, это и Шенгенское соглашение еще в 85-й год, это и, соответственно, прямые выборы в Европарламент, которые первый раз прошли в 1979 году. То есть, в принципе, время уже отделяет нас достаточно значительно. Да, мы сейчас говорим, там, вот дискуссии в Европарламенте, осуждение России, но фактически этой структуре уже много лет, и фактически вот все эти сложные такие образования, в том числе, они являются и кузницей кадров для общеевропейских чиновников. Да, можно критиковать европейскую бюрократию, ее и нужно критиковать, потому что самим европейцам порой не нравится вот эта чрезмерная зарегулированность, не говоря уже, например, о российском бизнесе либо российском политическом классе, когда мы пытаемся вести прямой диалог там, с Берлином, с Будапештом, с Софией.
Тут же на пути говорит, возникает Брюссель.
Да? Да, возникает вот эта вот ширма, вот такой железный занавес своего рода, и нам говорят, что, ребята, извините, вот при решении о строительстве атомной станции в Венгрии не может принимать Будапешт, потому что это прерогатива Европейского Союза. И другие многочисленные вопросы, которые, ну, в данном случае, с точки зрения российской стороны, например, препятствуют ведения успешного бизнеса. А с точки зрения бюрократов Брюсселя, наоборот, это подчеркивает то, что вот консолидация усилий по выстраиванию такой сложной конструкции, она имеет свое отражение в том, что уже не правительство там, Венгрии, Болгарии, там, Германии принимает решение о векторе экономического развития, а вот какой-нибудь там португальский чиновник из Брюсселя.
Но опять отношусь к этому как к некой ширме, потому что что позволено Юпитеру, не позволено Быку, так часто происходит. И с большим сомнением я отношусь, что если что-то решит для себя Берлин, вот на пути у Берлина вдруг может возникнуть Брюссель.
Вы знаете, такое происходит. Безусловно, политический лоббизм в Европе, он носит несколько иные формы даже, чем в Штатах, и поэтому там бесчисленные консультации. Для этого существуют различные комитеты, там и Еврокомиссия, там комитет по сельскому хозяйству, там по промышленности и так далее и тому подобное. Но на протяжении последних пару десятков лет мы видели, что бывали случаи, что, например, взаимовыгодные проекты экономические в том числе, они натыкались там на ужесточение каких-нибудь экологических норм, предположим. Или вот яркий пример тоже, третий энергетический пакет Европейского Союза, который встал на пути, например, Газпрома, когда он пытался выстроить свою сеть дистрибуции в Европе. Фактически третий энергетический пакет.
Но там-то перекрыли кислород южному потоку, а северный, который как раз связан с Германией, он построен и строится.
Знаете,
вторая нитка.
А с какими мучениями строился северный поток? Когда да, то Польша, то Швеция выдвигали возражение, что мы не хотим, что это нарушает требования экологии, требования безопасности, и была очень длительная процедура, или вспомнить неудавшийся проект трубопровода Бургас-Александрополис, нефтепровода, когда тоже, опять же, там правительство Болгарии, апеллируя к охране окружающей среды, ну, фактически просаботировал этот проект, выгодный и для Европы, и для России, и для той же Болгарии, потому что там транзитные отчисления были достаточно существенны. Поэтому, безусловно, Берлин имеет, может быть, больший вес в принятии решений, но как страна-донор, в том числе как для вот этих всех спасительных зонтиков финансовых, за что немцев, собственно, так, например, в Восточной Европе и в Греции не любят. Но, тем не менее, вот общий вектор, такой долгоиграющий вектор, который, может быть, там проявится уже в полном сформированном состоянии, так, может быть, лет через 20-30. Тем не менее, это вот отход от национального суверенитета и с превращения Европейского Союза уже в квази-государство, в Соединенные Штаты Европы, где решения будут приниматься определенной такой кастой, если хотите, чиновников, которые там будут уже там еще с институтской скамьи воспитываться вот именно в идеалах единой Европы, в таких идеалах, какими они видятся сейчас в европейской бюрократии, и которые будут вести вот такую вот политику как бы наднациональную в пользу, ну, тех или иных принципов или ценностей, о которых они так любят сейчас говорить.
То есть вектор все-таки существует на продолжение интеграционных процессов?
Безусловно, безусловно.
Если говорить об истории Европейского Союза и о скепсисе, который высказывался в разные годы наверняка по поводу существования ЕС, мы видим тот кризис, который разразился сейчас. Это уникальное явление для ЕС или на заре его создания и впоследствии нечто подобное периодически возникает?
Если говорить о Брексите, если говорить о миграционном кризисе, если говорить о финансовом кризисе, долговом, точнее, кризисе, то таких ситуаций, конечно, Европейский Союз еще не испытывал. Еще ни разу ни одна страна, единожды вошедшая в Евросоюз или Европейское экономическое сообщество, не заявляла о своем выходе и не реализовывала успешно этот выход. Да, были евроскептические настроения, осторожный пессимизм того же Деголя или, например, очень аккуратное, длительное вхождение той же Великобритании в ЕС, которая вошла только в 70-е годы, соответственно, в 73-м. Мы видим, что если раньше был, проявлялся такой, знаете, осторожный пессимизм, то сейчас вот начинает все как-то вот сыпаться, и один удар следует за другим. И посмотрите на хронологию, разгар долгового кризиса, ну, это где-то 9-й год,
да.
Вот самый Греция. Такой пик этого года, так, где-то 12-й, там приход Ципраса к власти, фактически в Греции ничего не поменялось, да, там урезали очень сильно социальные пособия, там обводняли налоги так, что греки многие отказываются от унаследованных там домов, потому что безумные налоги сейчас. Опять же, очень сложная ситуация с итальянскими банками, разговоры о фактически разделении нам на Северную и на Южную Европу. Такого, конечно, не было там и в 60-70-е годы, хотя финансовый кризис, там нефтяной кризис, например, 70-х годов из-за шестидневной войны и прочее. Конечно, это все было, но если брать миграционный кризис, то Югославская война в общей сложности в страны Европы, там Австрия, Германия, другие, эмигрировало никак не меньше людей, чем приехало, например, в 14-15 году, но тут существует определенный нюанс, все-таки ментально жители Югославии были более, в большей степени, скажем так, европейцами, нежели вот тот контингент, который приезжает сейчас массово последние годы. И воспринимались они все-таки общественным сознанием в условиях тотальной демонизации сербской стороны конфликта. Там беженцы с Хорватии, с Боснии и Герцеговины воспринимались общественным мнением как действительно люди, бегущие от реальной войны, от реальной угрозы. И поэтому культура гостеприимства, о которой так много говорят немецкие политики сейчас, она как раз там тогда проявилась в достаточно конструктивной манере. И акции каких-то протестов больших или там движений, там, типа Пегиды, либо других каких-то правопопулистских движений, зафиксировано не было.
То есть эти кризисные явления, они так или иначе были разбросаны на десятилетия? Сначала.
Во-первых, они были длительными, да. Если говорить о Югославской войне, то это, ну, считай, с 91 по 99 год, если брать Косово как одну из составных частей. К тому же не стоит забывать, что на тот момент уже в Европе жили миллионы югославских гастарбайтеров, которые, собственно говоря, в первую очередь и приютили своих соотечественников. Поэтому и к тому моменту, вот к 90-му году, да, вот такой краеугольный камень, это объединение Германии, распад Югославии, война в Европе фактически впервые с 45-го года, то есть такой судьбоносный год, на тот момент уже Европа хорошо знала феномен гастарбайтеров. Первые турецкие, например, рабочие приехали в Германию еще в 60-е годы, 65-е, если не ошибаюсь. Поэтому на тот момент уже европейцы знали, что такое гастарбайтер, знали, как, в принципе, это все можно сосуществовать. Да, определенные проявления ксенофобии, конечно, были, там поджигали общежития гастарбайтеров турецких там, в начале 90-х годов в Германии. Все это было, но, конечно, то вот великое переселение народов, которое произошло там 14-15 год, с таким вызовом Европа, конечно, не сталкивалась, и мы видим, насколько это все вот дошло до точки кипения, когда там люди, тысячи людей выходят на улицы Германии, которых перевоспитывали с 45-го года там в духе политкорректности, доброжелательности к иностранцам, сострадания к тем, кто бежит от каких-то невзгод войны.
Порицание национализма.
Безусловно, безусловно. И здесь мы видим, что все эти годы перевоспитания, они прошли даром для многих людей, и фактически, как некоторые говорят, немцы не исправили. Вот. Но при этом нельзя отрывать Германию от общеевропейского контекста. Мы видим, что массовое неприятие вот этой политики миграционной, оно и в Австрии. Представитель правой партии «Свобода» чуть было не стал президентом Австрийской республики и так далее. Поэтому
я напомню, с нами сегодня Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук. Вспоминаем историю евроинтеграции. Сейчас новости, после них продолжим.
То, что стало историей на наших глазах. не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
О том, как создавался Европейский Союз, помнят не только старики, но и Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук, который сегодня в нашей студии. У микрофона по-прежнему Владимир Карпов. На часах 14 часов 36 минут. Из, как это, юбилейных речей обращаю внимание на следующее. Ангела Меркель. Открывая внутренние границы, мы не думали об укреплении внешних границ. Вводя единую валюту, мы не были готовы к кризису. Но все это мы исправляем сейчас через банковский союз, механизмы стабилизации. Главное, что все это должно делаться в атмосфере солидарности. Ну, звучит как благопожелание. Просто обращаю внимание на первую часть этого фрагмента. Открывая внутренние границы, мы не думали об укреплении внешних. Вводя единую валюту, мы не думали, не были готовы к кризису. А к чему готовились тогда? А как это все виделось? Это выглядит тогда Европейский Союз как такая романтическая довольно структура. Можете так ее охарактеризовать?
В сознании некоторых еврооптимистов так оно и есть, потому что не раз приходится слышать там, на конференциях, на каких-то теледебатах, что вот апологеты Единой Европы говорят, что Евросоюз это уникальное по своей гуманности образование, что это лучшее вообще образование, которое вообще сможет существовать в истории человечества. Это одна, скажем так, один полюс мнений. Угу. Другой полюс мнений, что это крайне аморфная структура, где подавляется порой инакомыслие, где подавляется национальный экономический суверенитет государства и в угоду транснациональных корпораций и брюссельской бюрократии. Это, скажем так, другой полюс мнений. Вот. Все, что находится между ними, это самые разные представления. Ну, вот Ангела Меркель здесь, конечно, сделал такой гениальный реверанс перед выборами в Германии, потому что это миграционный кризис и открытость внешней границы. Это, в принципе, камушек в ее огород, потому что она именно в 2014 году заявила, или в 2015, что мы справимся, мы примем всех, пожалуйста, приезжайте к нам. И после этого антигерманизм на восточных и юго-восточных рубежах Евросоюза, конечно, вырос в разы, когда через территорию там, Сербии, Хорватии, Венгрии потянулись толпы беженцев в объятия мамы Меркель. И, безусловно, здесь, вот если внимательно вдуматься в смысл сказанного госпожи канцлер, получается, что она знает, как сделать, а вот предыдущее поколение политиков, там, 70-80-е годы, вот когда они создавали
валютный союз,
они об этом не думали. Но я-то думаю, господа избиратели, я думаю о будущем, соответственно, я знаю, как сделать лучше. То есть, опять же, вот гениальный политический ход с ее стороны, такая вот моментальная политическая мимикрия, игра на электоральных полях своих критиков, будь то социал-демократы, либо альтернатива для Германии. То есть мы видим, что перспективы будущего Евросоюза, они инструментализируются европейскими, прошу прощения, политиками, в том числе для своих внутренних политических целей.
Все-таки хотелось бы о фундаменте Европейского Союза поговорить. Кто по замыслу ЕС должен был править бал? Кто по замыслу ЕС должен был играть ключевую роль? Как вот эти все проблемы, которые неизбежно там придут, наверняка и об этом думали тоже, будут решаться? То есть, согласно уставам и правилам, только от этого отталкивались?
Вы знаете, вот первое, если брать интеграционные этапы, это и объединение угля и стали, и Римский договор, была попытка сбалансировать. Ни в коем случае, конечно, не должна Германия была доминировать в Европе по замыслу архитекторов Европейского экономического сообщества.
Вполне логично, война была вот чуть-чуть назад, там 12 лет.
А другой основной идеей – это действительно предотвратить будущие крупные войны в Европе, тем самым сбалансировав и степень участия, и степень интереса тех или иных стран в будущей европейской конструкции. Мы видим, что Римский договор подписывали страны, которые практически все участвовали, принадлежали к различным блокам, Италия, Германия, это страны оси, соответственно, Франция, там, Бенилюкс, это, скажем так, антигитлеровская коалиция, хотя Бенилюкс, конечно, можно с натяжкой называть странами-участниками войны, но тем не менее. Поэтому здесь мы видим, действительно, вот основная как бы идея давлевшая, это политика безопасности через экономику, через экономический интерес. Соответственно, когда структура, в принципе, показала, что она достаточно жизнеспособна, стали уже интегрировать другие страны на почве тоже общего, то есть идея создания общего рынка, она все-таки давлела. И, соответственно, плюс это политика безопасности через активное вовлечение в единые экономические проекты бывших стран-противников. В 73-м вступают Дания, Великобритания и Ирландия.
Через референдумы, просто как вступление?
Да. Затем, соответственно, вот в 79-й год первые всенародные выборы в Европарламент, то есть уже там не из каких-то депутатов назначаются, а уже выборы проходят прямым голосованием в странах Европы. Затем вот, на тот момент уже вступление новых стран-членов проходило через преодоление диктатуры. Например, вот 81-й год вступление Греции после там, падения режима черных полковников. 86-й год вступают Испания и Португалия. Также, где незадолго до этого пала диктатура с Франко и Салазара. Соответственно, потихоньку начались процессы отхода от авторитарного государства, рассчитанного в большей или меньшей степени на автаркию. Именно открытие этих стран и общему европейскому рынку в том числе, и, соответственно, их интеграция в единые европейские структуры. Но, повторюсь, действительно, все эти страны, постепенно присоединяющиеся в европейское экономическое сообщество, они параллельно были еще и членами НАТО. Соответственно, политика безопасности здесь, конечно, тоже несла определяющую роль. То есть, фактически, это было такое на двух путях, на двух, можно сказать, по двум каналам шла интеграция. Поэтому, если там та или иная страна уже достаточно плотно интегрировано в какие-то структуры, то, конечно, ее легче еще и дополнительные институциональные структуры интегрировать, как это было, например, там, в случае там, с Великобританией, с Испанией и с другими странами.
Да, просто меня всегда беспокоит Швейцария в этот момент, потому что вокруг нее все, кто там Германия, Австрия, Италия, Франция, все в Европейском Союзе, как они умудрились не вступить?
Швейцария была всегда на протяжении, наверное, последних 200 лет на особом положении. Ей, в принципе, особо не требовалось вступать в Европейский Союз, потому за счет уникального положения и самодостаточности ее некоторых отраслей. Это помимо банковской сферы, это точная механика, приборостроение, в том числе военно-промышленный комплекс.
Но они все равно интегрированы и в экономику. Единственное, что в Североатлантический альянс они никак не
вступали. Ну и в Шенгенскую зону они вступили одним из последних, помимо всего прочего. Еще в начале нулевых годов, когда, например, нужно было ехать в приграничные районы Австрии, то в паспорте у тебя две визы. Швейцарская для того, чтобы сесть в Цюрихе и там на такси поехать куда-нибудь в австрийский городок, соответственно, и шенгенская зона, шенгенская виза для Австрии. Был пограничный контроль, соответственно, и тем не менее, действительно, определенная интеграция на основе двусторонних соглашений, а это еще было прописано в Римском договоре, целый ряд статей Римского договора как раз регулировали отношения Европейского экономического сообщества с другими государствами, соседними государствами, соседними территориями, и в том это все было прописано. И не стоит забывать, что помимо Европейского союза есть еще на данный момент целая куча различных интеграционных объединений, там Всемирная торговая организация, где все это также вопросы снижения таможенных барьеров, снижения пошлин, все это является предметом дискуссии, поэтому современная, скажем так, интегрированная Европа, интеграционные объединения, они намного сложнее, чем отдельно Европейский Союз. Тем не менее, Швейцарии действительно удалось сохранить и свою национальную валюту, и свой финансовый суверенитет, несмотря на все эти банковские скандалы несколько лет назад. И поэтому, ну, исключения из правила не всегда бывают. Но для того, чтобы стать Швейцарией, нужно постараться.
Экспансия, дальнейшая экспансия. Кто-то вообще рассматривал в рамках Евросоюза расширение границ куда-нибудь вот туда, до Владивостока?
Знаете, Европа от Лиссабона до Владивостока, такое устойчивое выражение, безусловно, существовало.
Ну, такое ощущение, что в русском языке преимущественно. Да.
Не стоит забывать, создание Европейского экономического сообщества, подписание Римского договора, вступление первых государств, помимо шести стран-создателей, это происходило в момент исторический еще соперничество и острого соперничества.
Понимаю, в тот момент это было фантастикой.
Безусловно, в тот момент была фантастика. Но когда пал железный занавес, рухнула социалистическая система, соответственно, представилось окно возможностей. Но, с другой стороны, не стоит забывать, что путь подготовки, скажем так, или переговоров о вступлении восточноевропейских стран, включая Прибалтику, он занял практически 14 лет. Мы видим, даже Австрия вступила в ЕС только в 1995 году, не так давно на самом деле, и равно как и Финляндия, Швеция. Соответственно, в 2004 году вступают Венгрия, страны Прибалтики, опять же, очень близко хронологически к вступлению в НАТО, соответственно. Но перед этим же прошел целый длительный процесс адаптации законодательства, экономических блоков законодательства, определенных уголовного кодекса, административного этих стран под стандарты ЕС. То есть их постепенно, скажем так, интегрировали, готовились переварить в бюрократическом плане, и на тот момент уже, по крайней мере, формально, они этим требованиям соответствовали. И по интеграции в единое финансовое пространство Европы, единый рынок труда. Но мы видим, как пошла депопуляция этих стран после возможности их граждан беспрепятственно искать работу где-нибудь в Ирландии, в Португалии, во Франции, в Германии и так далее. То есть мы видим, последними вступили вот Болгария и Румыния в 2007 году. То же самое. Тренд к превращению в моноэкономики, закрытие целых отраслей, будь то машиностроение или там, атомная энергетика, как в случае с Болгарией, превращение фактически стран таких производителей монопродуктов, конечно, это сильный удар по экономике, потому что экономика становится более зависимой, не такой гибкой, потому что многоукладность экономики – это залог успешного преодоления кризисов. Если об Европейском Союзе в целом можно говорить, что его экономика многоукладна, это и достаточно развитое сельское хозяйство, это и высокие технологии, это и машиностроение, ну, разве что сырьевой сектор в силу географических причин плохо развит, то отдельные страны Восточной Европы, скажем так, последняя волна – это, конечно, превращение в такие очень зависимые и от субсидий Европейского Союза, и от фактически решений, принимаемых в Брюсселе, относительно того, чем же этим странам зарабатывать себе на жизнь. Этим и обусловлено вот евроскептицизм, недовольство. Вот в той же Греции, когда многие отрасли были фактически закрыты. Поэтому можно говорить о том, что современный Европейский Союз, он, конечно, имеет определенные внутренние проблемы, которых, скажем так, даже госпожа Меркель не договаривает свои произношенные
речи. Хорошо, да, давайте так, вот у нас остается не так много времени, сейчас уже будем подключать аудиторию. Напомню, с нами Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук. Ну и телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-8888-94-8, работает и наш телеграм, говорит Москобот. Вот здесь важное уточнение. Значит, смотрите, есть, например, фильм «Римские каникулы» с Одри Хёбберн, где проблема создания Европейского Союза тоже, кстати, поднимается в несколько такой романтической манере. И вот есть год 2017, когда Европейский Союз уже там кризисное явление переживает. Можно взвешивать все плюсы и минусы и вот так заключить, вы, как человек, изучающий Европу, эксперимент удался или нет?
Как всякий эксперимент, он может иметь непредсказуемые последствия. Как и всякое развитие, любая структура, будь то экономическая, политическая, она, естественно, имеет болезни роста. А вот нынешние кризисные явления, конечно, их никто не мог предвидеть в 50-е годы. Болезни интенсивного роста мы видим сейчас, когда очень большая такая разноголосица. В целом эксперимент удался, но есть одна хорошая цитата: система, в общем, работает нормально, но не выполняет свою основную функцию. Вот я думаю, Европейский Союз в формате 2017 года действительно есть, можно о нем с определенной натяжкой, но данную цитату применить, потому что вот основная функция – это предотвращение конфликтов, предотвращение устойчивого экономического развития всех его членов, примерно плюс-минус на равных условиях, вот это не выполняется не в полную меру. Ну и, конечно, есть такие вызовы, которые нужно еще найти адекватные ответы, будь то миграционный кризис или попытки выхода некоторых стран, потому что помимо Великобритании такие разговоры ведутся в других странах, входящих в Евросоюз, поэтому будущее покажет.
7373948, слушаем сейчас ваши звонки, давайте начнем с вас. Да, здравствуйте, Константин.
Да, приветствую, Владимир. У меня два вопроса к уважаемому гостю. Значит, первый. Но он как справедливо заметил, что основа европейских там вооруженных сил – это, конечно, НАТО. В НАТО, как известно, главное Соединенные Штаты Америки. Значит ли это, что в экономике такой же процесс, что есть НАТО и все остальные, и значит Европейский Союз в принципе по экономике идет к транснациональным корпорациям, у которых штаб-квартира, ну, как правило, в США. Это первый вопрос. И второй вопрос. Как известно, проблема Польши там, и Прибалтики при Советском блоке была в том, что у нас они были Запад-Запад, а сейчас они Восток-Восток. И, скажем так, нет ли в ЕС вот это вот разделение на настоящих европейцев и недоевропейцев? Ну, такие основы нацизма, которые, в принципе, скажем так, он всегда был в европейской цивилизации. То есть унтерменшев там нету, но даже об этом, если не говорят, то хотя бы по уровню восприятия.
Спасибо, принимается.
Хороший вопрос, но про ТНК я уже вкратце сказал, что действительно логика экономического развития последних десятилетий – это глобализация экономики в том плане, что формируется ТНК, и лидеры тех или иных отраслей, они ведут агрессивное поглощение более слабых своих отраслевых собратьев. Действительно, в ЕС также этот процесс ведется активно. И действительно, у многих ТНК, оперирующих, в том числе на просторах ЕС, штаб-квартиры не в Европейском Союзе. Ну, по-моему, в 2008 или 2009 году даже Мерседес свои активы перевел в Сингапур. Соответственно, крупные компании, крупные корпорации все меньше ассоциируют себя с своими национальными государствами, где они фактически изначально были созданы, независимо от того, будь то Siemens, Volkswagen, Mannesmann и так далее. Мы видим, что за последние там, лет 20, с момента объединения Германии, несколько тысяч немецких предприятий, там, среднего, крупного бизнеса, в основном высокотехнологических, было приобретено американскими компаниями. Поэтому, действительно, тут можно согласиться с радиослушателем, что экспансия, в том числе американского бизнеса, транснационального бизнеса, но родом, например, из США, она в Европе ведется. Ну, понятное дело, если есть какая-то перспективная, какое-то перспективное направление, и его можно взять в свои руки, ну, это логика любого бизнесмена, безусловно. Что же касается восточных, скажем так, границ ЕС, действительно, и в странах Балтии, и в Польше многие себя, скажем так, есть, скажем так, обостренные чувства, может быть, немножко прищемленной национальной гордости и, знаете, такое яростное стремление неофитов доказать свою полноценность. Вот это плюс, на это еще накладываются действительно очень сложные исторические отношения, которые были у России со странами Балтии и Польши, это и различные там войны, подавление восстаний, если брать российско-польские отношения, очень сложные отношения в Прибалтике к периоду Советского Союза, поэтому на этом очень хорошо играют, кстати говоря, многие политики европейские и американские, которые пытаются вот любой ценой посеять вот эти еще большую русофобию в этих странах. Поэтому действительно в Польше и ее высказывания там политиков о том, что нет, мы не будем отказываться от национальной идентичности, мы не будем отказываться там от национальной валюты, мы конечно, в ЕС, но мы все-таки хотим остаться поляками. А это как раз свидетельствует о том, еще не до конца решенном, может быть, национальном вопросе стран Восточной Европы, которые после падения социалистической системы очень буквально в мгновение ока оказались в иной геополитической реальности, в иной культурной реальности, если хотите. И вот тот период становления, формирования национальной идеи, который растянулся в государствах Западной Европы, там, может быть, не на одно столетие, здесь вот он как-то сжался буквально там в полтора-два десятилетия, и это и привело к тому, ну, если хотите, к такому небольшой шибке такой, может быть, психологической именно в национальном сознании этих народов. Поэтому действительно можно сказать, что они ощущают себя несколько, может быть, на вторых ролях, и это очень, скажем так, проявляется в их обостренном, может быть, иногда национальном сознании.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вопрос такой: есть ли точка исчерпаемости у данного конгломерата? И что будет, какое развитие последующее возможно при достижении этой точки?
Спасибо, принимается.
Интересный вопрос, конечно, точка исчерпаемости.
Ну как уже всех почти, уже всех почти.
Все уже себя исчерпали.
Осталось не так много. Беларусь, Украина, дальше уже Российская Федерация начинает.
Ну, еще Турция ждет.
Турция, она уже как будто бы перестала ждать.
Вы знаете, нет, вот буквально пару дней назад на одной конференции спрашивал турецкого посла, все-таки генеральный курс Турции – это по-прежнему ориентация на Европу, либо все-таки попытка самим сделаться вот центром притяжения региональным? Нет, ответ был такой, что нет, наша все-таки стратегическая задача – это курс на вступление в Евросоюз. Но вы знаете, одно дело переварить там Эстонию, Литву, там Латвию с их там немногочисленным населением и достаточно все-таки близким общеевропейскому менталитетом, а другое дело переварить, например, вступление Украины либо Турции. Представьте, там 50-60 миллионов человек, которые, большая часть трудоспособного населения, которое, естественно, захочет работать на зарплаты где-нибудь в Германии, в Люксембурге, даже в той же Испании. Поэтому, я думаю, подсознательно и чиновники Евросоюза боятся, и вот поэтому ведутся такие длительные переговоры. Турцию, например, мучают различными претензиями и требованиями, начиная с 60-х годов. И разговоры с Украиной об евроинтеграции, они пока что ограничиваются только кратковременными визами для туристического посещения, но никак не рабочими визами, никак не открытием европейского рынка труда для Украины, потому что это будет означать серьезный удар для многих специалистов в плане зарплат и в плане усиления конкуренции.
Поэтому... Означает ли это, что все, потолок достигнут, и дальше уже, по сути, развиваться, ну, пока в нынешних условиях не представляется возможным для Евросоюза, а что
экстенсивный
тогда?
Путь развития, да, наверное, он, вот этот потолок достигнут в плане расширения количественного. Сейчас да. Задача ЕС – это именно качественное укрепление своего и своей идентичности, своей гомогенности, если хотите, путем переваривания, допереваривания вот тех, того большого количества восточноевропейских стран – решение своих внутренних проблем и все-таки определение какого-то единого вектора, который был бы приемлем для большинства населения Европейского Союза, если, конечно, Европейский Союз хочет в долгосрочной перспективе остаться вот тем образованием, которое он собой себе представляет. Но, опять же, напомню, генеральная линия партии, если хотите, да, это создание Соединенных Штатов Европы, это постепенная дальнейшая интеграция политическая, экономическая уже идет, а порой даже опережает, если брать там ТНК, различные надгосударственное образование и, помимо Европейского Союза, такие экономические интеграционные объединения, там, как ВТО и прочее. И вот политическая интеграция здесь, может быть, даже несколько запаздывает. Поэтому, наверное, на месте чиновников из Брюсселя я бы остановился в географической экспансии и все-таки вел там, пару десятилетий именно полномерно, без эксцессов, там, в виде миграционного кризиса какого-то, политику укрепления именно внутренних каких-то институтов Евросоюза, ну и, конечно, не забывая о возможных вызовах и не забывая о том, что госпожа Меркель так вовремя вспомнила, что надо как бы думать и о различных финансовых рисках единого финансового пространства и о вызовах для внешних границ и так далее, поэтому... Действительно, вот те кризисные явления, с которыми столкнулся Евросоюз в наши дни, это говорит о том, что, во-первых, не были к ним готовы, во-вторых, не смогли быстро отреагировать. Это означает, что все-таки система еще не выведена до определенной степени работы,
слаженности. Качественно не подготовлена.
Да. Качественно еще не подготовлена, да.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот то, что там общие границы, легко переехать на машине, одна валюта, не надо ничего не менять, то есть это наивные, очень простые, упрощенные взгляды. Но был еще один вопрос. Был вопрос такой, что общеевропейская валюта будет сильнее доллара, и это поможет государствам сохранить каждому в отдельности из этого ЕС в целом свою самостоятельность экономическую, этнографическую, этнологическую. Но мы на сегодняшний день видим, что государства на самом деле потеряли свою суверенитет, потеряли свою историческую идентичность и культурную в том числе. И даже язык у них во многом стал зависим от немецкого.
Хорошо,
от
принимается. Вот. Просто у нас мы по времени не уложимся. Это даже,
знаете,
скорее,
а как
не вопрос,
можно
сомнения.
Сохранить культурно-национальную политическую идентичность в условиях отказа от этой самой идентичности?
Создать
единая
новую?
Валюта, единое финансовое пространство, единое судебное пространство. Тут за всякое удовольствие надо платить. За удовольствие там поехать из Испании в Венгрию, минуя всякие границы и минуя обменные пункты, действительно необходимо платить.
С нами был Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук. Спасибо, Александр Константинович. Приходите еще.
Всего доброго.
Хроники. 20 век.